Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. В эфире 867-й выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. У микрофона автор и режиссер программы Николай Бульчук. Нашу программу откроет передача «Троицкий патерик», насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, иеромонах Памфил Осокин, знакомит вас с житием преподобного Митрофана Радонежского. Затем мы предложим вашему вниманию уникальную запись воспоминаний преснопамятного Николая Сергеевича Георгиевского, посвященного протоиерею Всеволоду Шпилеру. 14 июля в нынешнем году исполняется 120 лет со дня рождения отца Всеволода, бывшего настоятелем храма святителя Николая Чудотворца в Кузнецах в Москве. В завершении часа предлагаем вашему вниманию первую часть записанных Валерием Духаниным в 2008 году воспоминаний преснопамятной Лидии Сергеевны Горловой, прихожанки Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Эта запись была сделана в 2008 году.
Thank you.
Троицкий Патерик. У нашего микрофона насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры иеромонах Памфил Осокин.
Житие преподобного Митрофана, игумена. Преподобный Митрофан постриг в монашество пустынника Варфоломея, будущего игумена Троицкой обители, поселившегося на горе Маковис. Неизвестно, когда началось его духовное общение со старцем Митрофаном. Возможно, это произошло еще до ухода юноши на Маковис, когда он ухаживал за своими родителями. Некоторые исследователи считают, что Митрофан был игуменом Покровского Ходькового монастыря, но это лишь предположение. Не исключено, что старец посещал Варфоломеев в его пустынном уединении и совершал божественную литургию в срубленной им церкви. По сведениям преподобного Епифания Премудрого и Пахомия Логофета, Варфоломей попросил Митрофана прийти к нему в пустыню и несказанно обрадовался, когда старец согласился на приглашение пожить вместе с ним в его келье. Через некоторое время юный подвижник обратился к Митрофану с просьбой о пострижении монашества. «Отче, — сказал Варфоломей, — сотвори любовь ради Господа, облеки меня в чин иноческий. Возлюбил я сей чин от юности моей и с давнего времени желаю пострижения. Только воля родителей моих долго меня от этого удерживала, но теперь, слава Богу, я от всего освободен и, как олень, жаждущий источников водных, всей душею жажду иноческого пустынного жития». Не стал противоречить старец его благочестивому желанию. Взяв в своем монастыре все необходимое для пострижения, он в сопровождении нескольких иноков возвратился на Маковис. 7 октября 1337 года, по другим данным 1342 года, в день памяти святых мучеников Сергия и Вакха, преподобный Митрофан совершил постриг пустынника Варфоломея с наречением ему имени Сергий. Окончив пострижение, старец сослужил божественную литургию и приобщил новопостриженного монаха святых Христовых тайн. Как рассказывали впоследствии свидетели, в церкви повеяло тогда неизреченным благоуханием, которое распространилось даже за стенами храма. 7 дней после пострижения Сергий безвыходно пребывал в церкви, питаясь только просворой, которую ему дал преподобный Митрофан. Ежедневно совершавший божественную литургию и преподавший своему постриженнику наставления об устроении монашеской жизни. Провожая старца, преподобный Сергий с великим смирением сказал: «Вот, отче, ты уже уходишь и оставляешь меня одиноким в этой безлюдной пустыне. Давно я желал уединения и всегда просил о том Господа. И благословен Бог, не оставивший без исполнения молитвы моей. Благодарю его благость, что не лишил меня этой милости жить в пустыне и безмолвствовать. Ты уходишь отсюда, отче, благословишь меня смиренного и помолись о моем уединении. Вразуми, как мне жить теперь в одиночестве, как Господу Богу молиться, как избегать вреда душевного, как противиться врагу и помыслам и гордыне, от него всеваемым. Ведь я еще новоначальный инок, я должен во всем просить совета у тебя». Преподобный Митрофан с удивлением ответил: «Меня ли, грешного, ты вопрошаешь о том, что не хуже меня знаешь, о честная глава? Ты стал для нас образцом смирения, но все же отвечу тебе, как и подобает мне, словами молитвы. Господь Бог, еще раньше избравший тебя, да будет милостив к тебе, да вразумит и научит тебя, и да исполнит тебя радости духовной». Прощаясь с Митрофаном, преподобный Сергий еще раз попросил у него благословения молитв. Старец же сказал ему: «Вручаю тебе Богу, который не даст грешным поднять жезл на жизнь праведных, который не предаст нас в зубы грешников. Господь любит праведника и не оставит преподобных своих. Господь сохранит тебя во всех делах твоих отныне и навеки». Когда к преподобному Сергию собралась братия, в Троицкую обитель и переселился на жительство старец Митрофан. Он стал ее первым игуменом. Но недолго радовался преподобный Сергий пребыванию в обители отца Митрофана. Через некоторое время игумен тяжело заболел и отошел ко Господу. Под настоянием братья преподобный Сергий принял на себя игуменство вместе с саном священства. Могила преподобного Митрофана была первой на кладбище Троицкой обители. Память преподобного Митрофана совершается 17 июня и 19 июля в соборе Радонежских святых. Преподобный отче Митрофане, моли Бога о нас.
Вы слушали программу «Троицкий патерик». У микрофона был насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и иеромонах Памфил Осокин. Дорогие братья и сестры, 14 июля в этом году исполняется 120 лет со дня рождения протоиерея Всеволода Шпилера, выдающегося церковного деятеля, священника Болгарской Православной Церкви, а с февраля 50-го года Русской Православной Церкви, выдающегося проповедника, сотрудника отдела внешних церковных сношений, почетного настоятеля храма святителя Николая Чудотворца в Кузнецах в Москве. О протоиерее Всеволоде Шпилере вспоминает преснопамятный Николай Сергеевич Георгиевский, первый регент и основатель патриаршего хора Кафедрального собора Храма Христа Спасителя.
Отца Всеволода Шпилер я знал очень хорошо с детских лет. Это был человек, который приехал к нам из Болгарии. Это был человек, как бы иностранец в нашем государстве, в нашей Москве, в нашей духовной академии и семинарии. Он был настолько воспитанный, настолько честный, настолько внимательный, настолько культурный. Я бы сказал, просто правилом каким-то он смотрелся на фоне всеобщего, так сказать, фона. И он был очень человек культурный, начитанный и очень знающий и в богословии, и в культуре, и в музыке, и в театральной жизни, и, в общем, всесторонне развитый человек, который представлял культуру с высокой буквы, так сказать. То есть вот он выглядел, конечно, несомненно дворянином в своем плане. Очень изысканный, очень воспитанный, очень культурный, очень глубокомысленный, очень верующий, очень спокойный и очень достойный человек. И я имел честь быть его регентом с 1 сентября 1969 года. Наверное, года три продолжалось это все, потому что умер Царство Небесное, Святейший Патриарх Алексий I, и отношения сразу действующих там властей, но не его, конечно, они переменились по отношению не только ко мне, но и к церкви, и ко всему прочему, потому что я никогда в своей жизни не был регентом, так сказать, пешкой фикции. Я был вполне достойный человек и старался копировать тех, кто был примером для меня. И для меня, кроме, так сказать, вот очень немногих личностей, включая святейшего патриарха Алексея I, таким примером был отец Всеволод Шпилер. Вот, и я был у него регентом правого хора. Первое регентское место мое было. Я впервые стал самостоятельным регентом под его началом. Он был очень корректным человеком, очень доброжелательным. И если он делал какие-то замечания мне, которые, конечно, надо было делать, то это было в такой, я бы сказал, мягкой, спокойной, интеллигентной форме, что я не помню больше настоятелей, которые бы общались со мной на таком уровне. И я с благодарностью и с любовью вспоминаю его и, так сказать, с любовью такой, я бы сказал, сыновней, потому что он относился как к сыну, ко мне, и был очень-очень, я бы сказал, такой, ну, всепрощающий, что ли, но понимающий, что очень трудно начинать. А это было мое начало, как регента, как руководителя и так далее. Конечно, и безусловно, у него было тяжелое положение в церкви святителя Николая на Кузнецах тем, что, во-первых, он там вынужден был некоторое время жить в колокольне. Это было довольно сложно. Но я с ним, когда встретился в смысле регентском, мне было 20, наверное, 5 лет, а ему уже были преклонные года, но не такие еще замшелые, как я бы сказал. Он был еще полон здоровья, полон энергии, полон вот этим интеллигентством таким очень высоким. И он встречал иностранные делегации, он разговаривал с теми, с кем не разговаривал больше никто. То есть его выделял иностранный отдел, доверяя ему, конечно, в известном смысле. Но он никогда никого не подводил. Он всегда был на высоте своего положения, как в плане образовательного своего огромного, я бы сказал, такого багажа, так и со всем остальным реестром. Он мог представлять достойно Святую Русскую Православную Церковь как в Америке, куда он ездил, так и в ряд других государств, где он бывал, с плановыми поездками от иностранного отдела, руководил которым тогда сперва владыка Николай Ярушевич, которого я тоже знал очень хорошо, вот, а потом владыка Никодим. Вот, и всегда складывались очень добрые отношения между ними, и поскольку этот храм был посещаем иностранцами, то и проповеди отца Всеволода Шпилера собирали массу народа, причем интеллигентного народа, который очень хотел разобраться в каких-то богословских смыслах. Например, его цикл передач о трансцендентальности понимания Тресвятого единства, они, так сказать, очень всколыхнули в правильном направлении мыслящую интеллигенцию, которая ходила в его храм. Напрасно говорят, что это были люди одной нации, которые всегда прыгающие, знающие и там все, как говорится, учитывающие. Нет, были люди самые разные, самых разных национальностей. Вот дело не в этом, а дело в том, что он со всеми умел найти тот самый культурный, мягкий, спокойный диалог. Он был и дипломатом, он был и богословом, он был и священником, он был и прекрасным другом болгарскому патриарху Кириллу, который был сам в советское, как говорится, время действительным членом Академии нескольких, плюс Болгарской Академии наук и нескольких иностранных академий, и почитался всеми как большой ученый. Он приезжал к нам в храм, и отец Всеволод просил перед его святейшеством патриархом болгарским, как говорят, Кириллом дать духовный концерт. И вот я помню, как поставили на Орлице кресло в церкви посередине, и я, так сказать, давал концерт духовных песнопений. И, так сказать, все было на очень высоком, хорошем уровне. И святейший патриарх благодарил меня, и мне было это очень лестно и приятно. Что я могу сказать? Что он был человеком не только интеллигентным, не только, так сказать, таким добрым, спокойным. Он был хорошим и очень хорошим дипломатом, который мог найти выход из любой, так сказать, ну, прямо сказать, негативной позиции по отношению к нему. А она была, эта позиция, в лице тех старост, которые у него были, с которыми он просто воевал. Воевал в самом таком не иносказательном, а прямом смысле, потому что тогда был 60-61 год рядом, и нужно было уничтожить всякую власть настоятельскую в церкви, и чтобы староста руководил всем. А присылали ему старост и прямо из райисполкома, или подчиненных райисполкому на началах через комитет госбезопасности, конечно. Это я слышал из его уст. И поэтому этим людям было очень сложно в незнакомой церковной обстановке, да еще с таким человеком разговаривать за панибрата, с которым разговаривали и папские нунцы, и все прочие, там и он и в Риме был, и где-то вот только он не был, его принимали. Один очень ответственный человек из иностранного отдела, штатский, говорил мне: как это так? С попом есть о чем поговорить, а меня туда даже не приглашают. видно здесь что-то такое, чего я не понимаю и не знаю. Вот я хотел понять и узнать. Этот человек в прежнем смысле был капитан первого ранга, очень хороший человек по своей сути, по натуре. Он просто добросовестно исполнял свою должность в иностранном отделе, то бишь отделе внешних церковных сношений, как тогда назывался этот отдел. Он очень был тоже деликатным, хорошим и умным. И он, как я понимаю, курировал все встречи и такие вот наиболее важные и наиболее интересные, которые были между отцом Всеволодом. Также он ездил с ним в его поездки, что говорит об очень многом. Вот, но вместе с тем отец Всеволод всегда поддерживал чистые и добрые отношения со всеми, основанные на праве, на добропорядочности и на тех постулатах добра и справедливости, которые всегда у него были первенствующими. У него сестра, известная народная артистка Союза СССР, это Шпилер, да, Надежда Дмитриевна. И я могу сказать, что я с ней встречался и дружил даже в некотором плане в институте имени Гнесиных. Вот. У нее было прекрасное сопрано, и она участвовала как в сводном концерте под руководством Комарова в 1945 году, когда интронизация была Святейшего Патриарха Алексея I, так и в 1948 году, когда было 500-летие автокефалии Русской Православной Церкви. И море гостей было в Большом зале консерватории. Там были мой отец и мать, и маленький я в 1948 году, как неудивительно, в свои 4 года. Я до сих пор помню, как она пела «Ангел вопияше» Чеснокова с хором. 100 человек, по-моему, с лишним. Это был совершенно изумительный голос, великолепный. Но они встретились, то есть, когда он приехал из эмиграции, а она-то была орденоноска и солистка Большого театра, и долгое время они не знали, встречаться им можно или нет. Пока, наконец, не сказал кто-то сверху, что можно и нужно. Поэтому они встретились и, так сказать, были в очень хороших, добрых отношениях. Что я могу сказать еще об отце Всеволоде Шпилер? Он, конечно, был иногда очень слишком, я бы даже сказал, гибким человеком. Поэтому ему иногда было очень сложно быть этим вот гибким, потому что не всегда он мог провести свою церковную линию. Ему приходилось как-то что-то уступать. Вот. И я потом помню, ему прислали после одного мерзавца Певчего, который был женат, как ни странно, на дочери покойного Смирнова. Там был настоятель до него, отец Александр. А потом он что-то проворовался, и, значит, после него была такая Нина Георгиевна де Пельпор. Это был человек очень с огромной биографией. И это отдельный разговор вообще. Но она была переводчицей иностранного отдела, как мы всегда кратко называем отдел внешних церковных сношений. И послал ее владыка митрополит Никодим. Потому что она была все-таки наиболее лояльной и наиболее лучшей старостой для отца Всеволода Шпиллер, которая заместила всех этих вот хамских поставлений из райисполкома и была, ну, приемлемым человеком для отца Всеволода. И, конечно, он тяготился даже и этим всем, но ничего сделать не мог. Он понимал, что плетью обуха не перешибешь, вот, и что надо общаться и нужно контактировать со всеми. И старался быть гибким, и старался быть лояльным, как он говорил, с особым оттенком, глядя прямо в лицо и так далее. То есть, кроме знаков восклицания, у меня даже знаков препинания нет для этого человека. Это был достойнейший представитель, тем более, что он какое-то время был инспектором Московской духовной академии, и я его видел в более молодом виде, потому что он приехал-то раньше, еще когда я был маленьким, наверное, совсем, потому что владыка митрополит Николай кинул клич белой эмиграции, что, дескать, приезжайте, для вас будет жизнь, и будет все в порядке, и так далее, и так далее. Я даю свое слово. И, кстати сказать, он его сдержать не мог, потому что люди, договаривающиеся с ним, не всегда сдерживали свое слова. И многие оказались на, так сказать, выселках или в таких, в далеких местах, или за решеткой. Так что это, в общем, так сказать, был один из таких моментов, когда владыка-митрополит Николай пожертвовал своей честью и словом, и не сдержал своего слова, потому что с ним договаривались и не сдержали этого слова. Так вот, отец Всеволод был дивным исключением из этих правил. Он таки был на своем месте, его отправили, как человека очень умного, инспектором Московской духовной семинарии, потом переправили его вот в этот самый храм святителя Николая на Кузнецах, который был совершенно особенным, только потому, что настоятельным был отец Всеволод Шпилер. И такой второй особенный храм был второй, кстати, рядом. Это Ордынка. Это храм Преображения Господня с чтимой иконой всех скорбящих радостей. Это вот, если это был совершенно питерский храм, с питерским уставом, с великолепным хором под руководством Матвеева Николая Васильевича, и владыка Киприан тогда был простым отцом Михаилом Зерновым, вот, и Егоров был протодиакон. Обычно служба держится на триумвирате. Протодиакон, затем настоятель храма и регент. И вот три кита эти должны были всегда и везде учитываться в храмах как прошлых, так и сегодняшних. Но этого, к сожалению, не происходит. Отец Всеволод прекрасно знал это, и он прекрасно относился к хору, и он прекрасно относился к регенту, и он поддерживал нас как мог. И мы старались сделать все возможное, что только в наших было силах. Ведь вот Юдина такая была великолепная пианистка, она скончалась, так отпевали ее у нас, и отпевал ее я своим хором вместе. Много было знаменитостей всяких, они приносились уже в мертвом своем виде в храм, опять-таки к отцу Всеволоду Шпилеру, потому что он был духовный отец их всех. Вот. И это были выдающиеся личности. Конечно, тут нельзя вспомнить еще один храм Воскресения Христова, где был настоятелем потом владыка Питирим. Вот на трех этих храмах можно было понять разницу и что-то общее, которое накладывало на эти храмы руководство этими храмами. Вот отец Михаил стал потом владыкой Киприаном, вот отец Питирим стал потом владыкой Питиримом, и то есть это, так сказать, были люди, которые были на таких местах, как управляющий делами был владыка Киприан, как в храме Воскресения владыка Питирим заведовал издательским отделом. То есть это были значимые храмы, образцово-показательные, куда вводили и иностранцев, и иностранные делегации. Тут и 57-й год фестиваль молодежи и студентов был, так и я помню тоже и это время. И всегда отец Всеволод Шпилер был на коне, как говорится, потому что к нему было особое отношение даже у власть и имущих людей, и они прекрасно понимали, что он особенный. И вот таким особенным человеком я запомнил его, хотя мне пришлось уходить из храма, потому что староста стала выполнять советы, райсоветов всех и так далее. А раньше это можно было не исполнять, потому что иностранные делегации должны были видеть только самые лучшие, хорошие и так далее. Нужно было, как всегда, повышать ставки. А люди шли туда, где больше платят. Это не я, а это мои певцы во всех моих храмах, которые были. И мне приходилось то ли латать дыры, то ли думать, что делать дальше. Это было сложное время, и оно продолжает оставаться сложным по сегодняшний день во многих аспектах. Хотя, казалось бы, сейчас время и то время – это колоссальная разница. Но в чем-то остались, так сказать, трудности те же самые. Мало уважительного отношения у настоятелей или замещающих их к регенту, и вот это очень плохо, потому что прекрасно поющий хор – украшение храма, и этого всегда боялись, страшились, прежде всего, кто? Да власть имущие, да советы по делам, да советы по идеологии и так далее, и так далее. Если в храме пел хорошо поющий хор классику церковную в виде великих композиторов, которые они и исполняли, то тут же шли звоночки о том, чтобы надо хотя бы как-то уменьшить число поющих, чтобы не было так торжественно, чтобы не было так привлекательно, чтобы там консерваторию опять открыли, что Николай Васильевич отбивался как мог, что я отбивался как мог. Но не всегда мы могли отбиваться сами. Нам нужна была помощь и поддержка. Иногда эти помощи и поддержки отсутствовали, а иногда действовали некоторые настоятели во вред, что того, что хор поет слишком хорошо, надо ухудшить его условия содержания. Я сталкивался и с этим тоже. Но не в храме, когда я был при отце Всеволоде Шпиллер. В замечательном примере, замечательном человеке и замечательном, я бы сказал, во всех отношениях воспитанности и знания. И не только психологии, не только богословия, не только философии, но и музыки. И это прекрасное воспоминание я сохраню на всю свою жизнь, вечная ему память.
Это были воспоминания Николая Сергеевича Георгиевского, основателя и первого регента патриаршего хора Кафедрального собора Храма Христа Спасителя, посвященные протоиерею Всеволоду Шпиллеру. Напомню, что 14 июля в этом году мы совершаем 120 лет со дня рождения протоиерея Всеволода Шпиллера, почетного настоятеля храма святителя Николая Чудотворца в Кузнецах в Москве. Дорогие наши слушатели, архивные записи программы «Троицкое слово» часто преподносят нам настоящие открытия. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию сделанную в 2008 году Валерием Духаниным запись одной из прихожанок Троицы Сергиевой Лавры, преснопамятной ныне Лидии Сергеевны Горловой. Сегодня прозвучит первая часть ее воспоминаний.
В 2007 году я была в городе Батайске, в Ростовской области, и была в храме. И там женщина, которая за ящиком работает, занимается детьми брошенными. И она принесла крестить ребенка брошенного из детского дома ребенка. И в это время она мне его передала, так как некогда было ей сейчас заниматься. И сама подготовкой к крещению занялась там с батюшкой. И объявили, что это ребенок из детского дома. И вот я этого ребенка держала, молилась за него. Девочка была прекрасна, черноглазая такая, полненький, хорошенький, спокойный ребенок. Молилась и просила Господа: «Господи, пошли родителей этому брошенному ребенку». И произошло вот такое событие, как будто бы с виду не это все, а так это милость Божия произошла. Когда проходила мимо бабушка, мимо этого храма, и сказала: «Правда ли, говорят около храма, что там находится ребенок брошенной. И она говорит, что я позвоню своим детям. Нет детей там. И она позвонила детям, и пока крестили ребенка, к концу крещения, они там всего 20 километров, они приехали, эти ее дети. И эту ребеночку отец, уже отец Сергий, крестил ребенка и из купели подал прямо у руки этой мамочки, новым родителям. И они сразу после крещения поехали в детский дом оформлять этого ребеночка. Врач сказал, что он здоров и что может быть взят этот ребеночек. И поэтому вот милость Божья и чудо. Его крестили, а ее назвали девочка Наташей.
А как же вот эта вот бабушка, да, которая, она мимо храма просто
проходила?
Она
мимо,
да,
храма проходила, а этого ребенка уже здесь кто был в храме, вышли, разговаривали, и она услышала, а правда ли, говорит, это вот, и вот действительно вот так произошло.
А это в каком году?
В 2007 году. И Наташенька это сразу после их купели взяла родителей. Такие чудеса часто случается. И поэтому и вот надо, что и в наше время такое тяжелое, и в наше время случается очень много чудес. Очень много.
Лидия Сергеевна, может быть, расскажете, вот как вы сюда приехали?
Ну, сюда я попала. Вообще, как бы вам сказать, чудным образом. Я приехала сюда. У меня дочь закончила Ростов-на-Дону университет. И она сказала, я не хочу жить в миру и буду жить в монастыре. И она приехала сюда, в Сергиев Посад. А мне сын второй говорит мне, мам, ну что она там около монахов, она закончила высшее образование у нее университетское. Я с этой песни, как говорится, решила ее забрать. Я приезжаю за ней, а у моей дочери есть духовник в Лавре, игумен Ануфрий. И он сказал, Таня, к тебе скоро приедет мама, ты меня обязательно с ней познакомь. И когда я приехала, конечно, я приехала с накрашенными бровями, с ресницами, разодета и стриженная, ну, мирская женщина. Я приехала, и а дочь меня представляет батюшке. И вот батюшка, ее духовник, он меня повел к Смоленской церкви и долго со мной беседовал. И во время беседы с меня потоком стали литься слезы. И вот я решила вот так вот сразу после беседы с батюшкой, не то, что я дочь увезла, я сама осталась. Вот, видите, это беседа духовного лица. И она, вот эта именно беседа, она всю мою жизнь повернула вот так, в совсем другое русло.
Это в 99-м году было или...
Это раньше, это 10 лет назад. Это было в 7-м году.
В 97-м.
Да, в 97-м году. А потом у меня через год у меня в горле была опухоль. И врачи сказали, что уже делать ничего нельзя, что уже поздно, и сколько я уже задыхалась и хрипела, я петь не могла, говорила с трудом. А я часто прикладывалась по благословению отца Ануфрия, часто... Во-первых, я стояла каждый день акафисты. Стояла, когда читали акафисты. Каждый день я была. А потом прикладывалась к мощам преподобного. И однажды приехал владыка. У нас еще тогда отец Феогност не был владыкой. Был, я не помню, кто это. Но приехал владыка. И ему открыли мощи. А у мощей стоял иеромонах. И он видит часто меня в храме и вот сказал мне, матушка, идите, приложитесь и вы. А у меня был помысел такой, вот приложусь к открытым мощам и исцелюсь. Я с такой верой приложилась к мощам, и вот еще мощи не закрыли, владыка приложился, и я. Я с такой верой приложилась к мощам, и с таким плачем, и с таким упованием. И в этот же день было помазание. Я обычно, ну как все, подставляет чело. Я подошла последняя. И свитерочек у меня был. Я отодвинула свитерочек пальцем и горло обнажила. подошла, и мне владыка помазал, он же и помазал, и сказал: «По вере вашей, да будет вам». И сделал мне как бы разрез, крест. Вот так он сделал горло, и тут как бы вот так разрезал. И у меня в эту же ночь опухоль прорвала. Вот полный рот был, полный рот.
Это было ведь, говорили...
Это в...
на праздник, осенний праздник.
Да, на осенний праздник, да. Это был на осенний праздник Сергия Радонежского.
Как раз в это время.
И владыки приезжали, да, все же приезжают как раз. Я же каждый год бываю, и всегда у его мощей. Еще я помню, милость Божия была, когда я еще не пришла в храм. А было это под Армавиром. И я была одета, как елка. На мне все было одето, все иностранная одежда, туфли и много золота на мне навешано было. Серьги, колец 5, наверное, кулон. И вот тогда я первый раз воззвала как о Господу. Вот такой случай был. Я ехала под Армавир из уже с Кущевки. Переехала в Кущевку Краснодарского края. И там я спрашивала на вокзале в Армавире, есть ли попутчики до Конаково. Село это проезжает только автобус, дальше идет на станицу. И попутчиков не нашлось, никто не садился, не выходил. Я в Конаково выхожу, и за мной следом выпрыгивает мужчина. Выпрыгивает мужчина, и у меня сердце за... Я почувствовала опасность. Но иду посреди дороги, ночь, фонари только по улице, а переулки, в которые мне надо свернуть, на следующую улицу мне надо перейти, темные, я все с себя сняла, серьги, все, кольца, и в руке в левой держу. А вот тут-то я и вспомнила про Господа. И, Господи, помилуй, иду и больше ничего не знаю. Я только говорю: Господи, помилуй. Господи, помилуй. Я куда подхожу, к каким-то вратам собаки с цепи спущены. Я опять иду. Он идет на расстоянии 30 метров от меня. И вдруг вижу большая гора песка. Ну, где-то КамАЗа 2, наверное, высыпана. И еще березка, там засыпан березка с листвой еще. Это тоже глубокая осень была. Но еще листва была. И я резко поворачиваю. Но все еще у меня теплилась надежда, что он просто попутчик. Теплилась. А там часто в это время находили женщин со спортами животами. Это вот такой маньяк какой-то там был. И, значит, я взяла, резко повернула в этот проулок и легла за эту кучу. У меня куртка была песочного цвета и светло-серая юбка. Я легла прямо за кучу эту. И он сразу побежал. Он сразу побежал за мной в этот проулок. Вы знаете, дошел до улицы, до той, до свет, и стоит, и смотрит, и смотрит. Он меня ищет. И тут, а когда он бежал, он же по одной стороне за кучей, а я здесь. Вот тут-то я затрепетала вся, это смертельный, ведь меня ужас, такой ужас охватил, что я чуть не закричала, я к себе пальцы в рот сунула, чтобы не закричать от ужаса. И я стала стучать в калитку. Вижу, что он стоит, он вернется, он меня найдет. И я стала стучаться в калитку кулаками. А у этой женщины, которая жила там, на снастях была сноха. Она вот-вот должна. Она подумала, что это сын прибежал, что время рожать. Она открывает, а собака, она прыгает. Мне хоть собаку кусай, только я уже рвалась в калитку. Она говорит: дайте я собаку оттащу. Оттягивает собаку, я уже бегу. И все, они меня проводили. Сын ее, и это бабушка, до дома.
Вы рассказали им, да, то, что за вами шел человек?
Да, я говорю, за мной, она мне и говорит: бабушка, за мной. У меня, говорит, был такой случай, за мной тоже бежал. Я говорю, вот за мной шел я, потому что когда еще вышла из автобуса-то, он спрыгнул, я хотел все, оглянулся, он раз, и лицо отвернул от меня. Это уже, если человек не отвернул лицо, у него что-то дурное было в мыслях. И вот они проводили меня до дома, я говорю: вы стойте у калитки, пока я удобнее постучу. И я сколько было валокордина, я все выпила в стакан, и зубы мои стучали об чашку вот так. Ту-ту-ту-ту. Вот такой вот случай. И вот с этих пор Я никаких украшений никогда не одеваю. Слава Богу. Видите, как мне Господь. А это было лет 15 назад. Я еще здесь не жила. А здесь я живу 10 лет. В Сергиевом Посаде.
А вот еще Марина мне говорила, что как-то вы приходили, вы ей рассказывали, что это то ли в начале, тоже не помню, когда вы это везли с собой огромную
около
сумму
миллиона,
денег.
Около миллиона. На то те ли... деньги, это было лет 20 назад, когда еще деньги ни разу не менялись. Я расскажу. Значит, я занималась тогда бартерными сделками. Это значит, что привозили оттуда стройматериалы и меняли на сахар, на что-то. Или оттуда доски привозили, лес, в смысле. И вот было дело так. Привезли они санфаянс много и ДВП. КамАЗ с прицепом. Санфаянс черный, такой дорогой. И все это мне выгрузили. И сказали, Лид Сергеевна, без документов. Без документов. Сказали, Лид Сергеевна, продашь, потом позвони нам. Я это все по совхозам, по этим выгрузил в совхозе. В то время работала мастером в совхозе, строймастером. Денег получилось около миллиона рублей. Я им звоню, чтобы они приехали. Они говорят, мы не можем. Не можем за такой суммой, никто не поедет и все. Ну, мне уже, как говорится, там у меня внуки, там откуда мне привезли, со Смоленской атомной привезли, со Смоленской атомной. Я, значит, взяла, оделась в пальто, которым управлялась по хозяйству, повязала платочек и поехала. Деньги положила я в мешочек кремпленовый, сумка была в сарае валялась с красной заплаткой. Я насыпала туда ореховый семечек, сунул туда эту огромную пачку денег и с тем поехала. Доезжаю до Орла, тогда еще поезда ходили через Харьков, а поезд, который Рига-Воронеж, один раз в сутки ходит, чтобы мне доехать до Рославля, а потом на атомную автобусом. И поезд ушел, потому что наш поезд опоздал, к которому я ехала. И мне ж тоже не с такой суммой на вокзале оставаться и будет беспокоиться. И я что здесь, подхожу к такси, таксист говорит, ну, тетка, это больно дорого будет, если мне, я говорю, до Брянска доеду, а оттуда и подходят два молодых человека. Ну, такие. Видно, что. И, значит, они говорят, шеф, у тебя есть сдача со 100 баксов? А он говорит, есть. А я говорю, вот зачем же он говорит-то, что у него есть сдача со 100 баксов? Ведь убивают таксистов же часто. А им надо на Брест. Ну, я чувствую, что ребятки такие крутые, что они это разбираются в людях, всю жизнь с людьми работала. И, значит, они тогда говорят, ну, вези нас. Они садятся в машину, один сзади, позади него, сзади прям шофера, один рядом. Он говорит, оглянулся на меня шофер и говорит, и вот эту тетку давайте посадим. Тетка садится, ну, сумочку с семечками, с орешками я несу с собой в машину. Шофер мне говорит, да и багажник. Я говорю, семечки рассыпятся. Я беру ее с собой. Все-таки едем мы, и у меня тревога. Такая тревога. Сначала тревога появилась. Я думаю, я проверю их. И говорю, ребята, вот у меня сын инженер по газу, и у вас в Бресте очень хорошие газовые печки. И вот эти газовые печки, он бы приехал, но, говорят, у вас там на границе есть, ну, грабят. Что у вас такие крутые. Эти, они говорят, ну, один берет записную книжку, пишет «Витя» и номер телефона мне. И подает, и говорит, вот, вам номер, как только приедете, мы вас проведем с нами, никто не тронет. Так, я поняла, у меня тревога усилилась. В это время я слышу как бы какой-то вот... голос, или это я не знаю, да что, выйди из машины дважды, выйди из машины, я этому голосу подчиняюсь, мне надо выйти из машины, я знаю, что мне надо выйти из машины, и вот у меня такой, и в это время мы проезжаем пост, стоит сержант с собакой, еще старший сержант. Два сержанта стояли. Я, значит, говорю, остановите мне здесь машину. Он говорит, тетка, тебя здесь никто не возьмет. Во-первых, в воскресенье никто тебя не возьмет. Я говорю, шофер мне говорит, я говорю, останови мне машину здесь. Я здесь уеду. А у меня в руке было зажато денег, 11 рублей. Думаю, я расплачусь с ними, и все. Я говорю, выхожу, вытаскиваю свою сумочку и говорю, вот 11 рублей. Они говорят, иди со своими деньгами. И с такой брезгливостью. Но самое главное, еще вот упустил момент, вот смешной такой, конечно, и поучительный, и смешной. Когда мы ехали еще, и когда я уже забеспокоилась, который впереди сидел, поворачивается и говорит, тетка, а у тебя баксы есть? А я, а что ж мне делать-то? Я говорю, сынок, а что такое, такая бакса-то? Ну, совсем уже, жизнь уже, здесь уже так... И вот этот момент еще больше, когда они спросили о баксах. Я прекрасно знаю, что такое баксы, что это доллары. И это вот решение выйти из машины, я голос вышла и насыпала им полные карманы милиционерам семечек, орехов. И они меня в первую же попавшую машину посадили и говорят, вот, матушка... Вы, смотрите, деньги не возьмите, довезите ее до места. Они мне такими, вот я... Когда открыла дверь, невестка чуть в обморок не упала, видя меня в таком одеянии. Говорит, мам, а что случилось? Потому что она меня не видела в таком одеянии. И вот, видите, еще слава богу.
А там вы в ГАИ не обращались или в милицию?
Нет. Я только сказала вот тем милиционерам, которые вот сержанту и сержанту, я говорю, там нехорошие люди едут в машине. Они говорят, номер. Я, какой номер? Я говорю, я им цвет и марку машины сказала, «Жигули» и цвет машины. Они, один побежал сразу звонить. Побежал сразу звонить. Может, они их и перехватили где-то, потому что шофер тоже начал беспокоиться, все время оглядываться. И меня он не напрасно взял. И что его с меня? Он уже видит, что ребята такие... В моей жизни, конечно, были еще и другие случаи.
Вот вы говорили, что какой-то случай, что особо никому...
А этот случай я никому не рассказывала. Потому что батюшка мне сказал, что этот случай запиши в дневник. Ну, как дневника я не веду, но я расскажу этот случай. Это было примерно год спустя, как я обратилась к Богу. Вот когда я осталась уже в Лавре, а потом все-таки я решила... уехать после Рождества на 8-е у меня уже был взят билет. Билет взят был уже на 8 января. Взят билет, и батюшка сказал, что будешь приезжать 4 раза в год. И все. На исповедь, на причастие, 4 раза в год ты по большим праздникам будешь приезжать. А в особой милости Божьей я хочу рассказать ко мне, грешной. И вот, значит, там так, 7-е... Я стою службу. Служба такая благодатная. Я была в трапезном храме. Выхожу из храма, а отец Ануф придет. Я беру благословение. И вдруг я вижу, вот на улице все цветет. И у меня такая на душе радость. Я вам описать не могу. Это состояние у меня было такое. Конечно, это было первый раз. И, может быть, такая радость была единственной. Я всех, самое главное, я всех люблю. Мне хочется каждого всех обнять. И я пою беспрестанно. Богородица, Дева, радуйся. Благодатная Мария. Бегу к мощам преподобного. Прикладываюсь. А тут наши еще чада отца Ануфрия. И мне один говорит другу, Марина, а что это у Лидии Сергеевны? Лицо-то светится, как свечка. Я опять бегу к преподобным, опять прикладываюсь. И батюшка мне от мощей, главное, берет крест и говорит, с праздником, матушка. А у меня же такая радость переполняет, переполняющая радость была. И потом вот этот вот случай, как говорится, решил уже окончательно. Я уже, конечно, не уехала. Все. Я осталась. Конечно, я здесь живу как сейчас. У меня нет ни жилья, ничего. Но я хожу, бываю часто у преподобного. И сейчас о душе думаю. А все остальное, все, что было, все роздано, все. Квартира не куплю, не смогу купить на эти деньги даже комнату. И вот, ну что на меня творится?
Дочь, она так уехала отсюда, да?
Или нет? Дочь со мной. Живет дочка, она также причащается часто, каждую неделю причащается. Слава Богу, по праздникам, все, слава Богу. Это... Все сейчас зато в руки Божьи отдала, и как Господь Бог, так и слава Богу.
Продолжение беседы Валерии Духанина с Лидией Сергеевной Горловой, прихожанкой Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, слушайте в ближайшей передаче «Троицкое слово». Подошел к концу 867-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.